«Поверх времен».
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Авторская программа Леонида Баребруса
«Имена. Поверх времен».
«Узри. Радио».
Здравствуйте, снова мы с вами в прямом эфире, рад встрече, и как всегда жду ваших звонков, вернее мы ждем с нашей гостью Антониной Михайловной Кузнецовой ваших звонков, сообщений, мнений, пишите, звоните, рассказывайте, смски +7 495 4 8 94 8, телеграм канал «Говорит МСК Бот» и прямой эфир, телефон прямого эфира +7 495 73 73 94 8. Во второй части эфира мы будем говорить о юбилее Антона Чехова, как-никак 160 лет, с главным хранителем музея-заповедника в Мелехово Ксенией Чайковской. Вот, наша гостья Антонина Михайловна Кузнецова, народная артистка России, профессор ГИТИСа, имела тоже к этому отношение, к Мелехову и к Чехову, как председатель жюри, да, чтецов. Вот, поговорим, я надеюсь, о Сергее Есенине, потому что тут прямо вот в этом году выворот какой-то судьбы у него, 125 лет назад родился, а в 1895 году, а 95 лет как ушел из жизни. И, естественно, Владимир Набоков, естественно, потому что позади международная конференция Союза журналистов Москвы, «Русское зарубежье. Забытые герои неизвестной страницы. Сопротивление во Второй мировой войне». Тут свой поворот, действительно, у нас годовщина окончания Второй мировой войны, и у Владимира, как и его брата, оба они выпускники Кембриджа, есть удивительная книга «Письмо в Россию», есть, естественно, то, что, я надеюсь, мы сегодня услышим, «Другие берега». Вот. Поговорим. А Сергей Набоков, да, чуть не забыл, он узник немецкого лагеря Нойенгамме с номером 28631, погиб 9 января 45 года. И сейчас впереди другая дата, тоже серьезная. 10 февраля не стало Александра Пушкина. 2:45 пополудни, Антонина,
да,
Михайловна.
Да, 14:45. Все приходят, все, кто свято относится к этому, приходит либо здесь, в музей Пушкина, положить цветы, либо, можно отвлекусь не от этой темы, а от музея Пушкина в Москве, чтобы переехать в музей Пушкина на Мойке. Когда-то, энное количество лет тому назад, буду очень краткой, музей там тоже ремонтировался, на Мойке, Пушкинский музей, а значит...
Мойка-12.
Ну да, Мойка-12, это знают все. И вот, туда нельзя было пройти, в сам музей. Обычно-то все, кто хочет помянуть Пушкина, приходят с цветами и входят в эту анфиладу комнат и так далее. Здесь шел ремонт, а значит, ни один человек не мог войти в музей. Ну, я, мало ли что, нельзя войти. Я в это время, у меня гастроли были в Петербурге. И я иду, чтобы в 2:45 положить букет, куда возможно. Подхожу, вернее, протискиваюсь, потому что в садике перед музеем, на набережной, причем далеко-далеко-далеко, огромное количество народа. Все стоят и ждут чего. Им никто ничего не оповещает, то есть никто не руководит. Обычно хотя бы кто-то говорит, вот сейчас так, потом 14:45, и здесь мы просто стоим. Поскольку у меня небольшой рост, а тут разные дяденьки выше меня, то я на какую-то ремонтную такую горку забралась, чтобы хотя бы видеть что-нибудь. И вот случилось нечто волшебное. Вот эти тысячи народа, тесно стоящие. 14:45. Вот они все как молчали, так в эту секунду все мужчины сняли шапки. И это был такой вот огромный, такой волна ветра. И я поняла, что у меня перехватило. Я не знала никогда, да, впрочем, зачем я вам буду дальше говорить. Они только мужчины сняли шляпы, кепки, шапки.
Ну, там только, кстати, 10 февраля открывается в арке дверь, откуда, в общем-то, все и началось, точнее, продолжилось. Сейчас я просто смотрю, да. Отвлекаюсь. У вас, между прочим, Данила Михайловна, только сейчас обратил внимание, у вас портрет Александра
Пушкина.
Сергеевича.
Но это не между прочим.
Ну, хорошо,
я всегда
виноват.
Хожу с Пушкиным, к этому уже все привыкли, а для меня это, да, вот...
Хорошо, не между прочим, среди прочего остального, то, о чем мы будем сегодня говорить. Вот. Так, можно?
Можно. И чтобы не отделываться этим штампом, Пушкин – это наше все.
Нет.
Для кого что?
Угу. Ну да, красуйся, град Петра, стольник любимый, как Россия.
Да?
Петров, пардон. Хочу пригласить и вас, и наших слушателей в Брюссель. Угу. Там близ русского храма-памятника Иова Многострадального. На него, кстати, это в 50-е годы построен, на него 15 тысяч русских сдавали деньги, собирали деньги. Там я познакомился, они так называют себя, Саша и Маша Пушкины, причем прямые потомки, он и она. Фамилии не пришлось менять. Вот, мы с ними поговорили, и как раз, я не знаю, вот сейчас они приедут или нет, но, во всяком случае, в предыдущие годы были они и на мойке и так далее. И сейчас давайте просто послушаем их рассказ, потому что это правда любопытно.
Вот это Брюссель, столица Бельгийского королевства. А слышите вы колокола Русской Православной Церкви Иова Многострадального на Рю де Фре. А сейчас мы идем в гости к Александру Пушкину, только не Сергеевичу, а Александровичу из Союза Русских Дворян в Бельгии.
Мое имя Александр Александрович Пушкин. Я пятое поколение от Александра Сергеевича. Александр Сергеевич наш любимый поэт. У него было 4 детей. Один мальчик был Александр Александрович. У него было 13 детей. Один был Николай Александрович, это мой дедушка. У него был один сын Александр Николаевич и я. По прямой линии я у Александра Сергеевича.
Мадам, прошу вас.
Я потомки Пушкина по женской линии. Моя прабабушка Мария Пушкина. Она дочка этого генерала. Она полсестра дедушки Сашина.
А вы чем занимались вот в жизни?
Я был инженер по электронике, работал последние года в Москве. Почти в конце моей карьеры, не знаю, кто-то узнал, что я Пушкин. Везли меня в дирекцию и сказали, вы русский? Я говорю, да, я русский. И вы говорите по-русски? Я говорю, по-русски. А, хорошо, тогда вы будете работать для нас в России.
Мы кончили работать, свой долг дополнили. Теперь мы живем, мы создали фонд, который называется Международный фонд Пушкина. И мы очень много помогаем госпиталям в Петербурге для детей, которые имеют рак. И мы тоже занимаемся, потому что в Бельгии Пушкина почти никто не знает. Только русские и еще не все.
Мадам, вот хоть одну строчку из Пушкина.
Я люблю зимнюю дорогу, и так я учила «Сквозь волнистый туман и пробирается луна». На печальные поляны идет печальная светлана.
Ну-ка, покажите, где вы.
Вот, значит,
вот этот
я
красный.
Я тут.
А, Александр, 97.
Да, это номер потом.
Это вы родились 10 сентября 1942 года.
А вот наша машина линия, значит, тут Мария, и значит, тут машина. А у меня есть одна кузина, которая живет в Москве.
Юлия.
Да. Вы знаете, вначале, когда мы были маленькие, наши родители воспитали в этой идее Пушкина. Ну, мы жили тут в Европе, и Пушкин. А когда мы начали ездить в Россию, мы там поняли настоящее, что Пушкин. Когда мы видели, как люди его любят, обожают, его знают, может, 7 раз декламируют поэмы Пушкина, нам такие глаза мы открыли первый раз, когда мы были в России. И даже, вы знаете, что меня было очень трогано, я гулял по Красной площади, и меня люди остановили, хотели делать фотографии, потому что видели по телевизии. Я говорю, ну как вы меня знаете? Мы видели вас по телевизии.
Стихи не заставляли читать?
Нет, иногда бывает, но, правда, мне очень приятно быть и русским, и быть в России, и что мы можем помогать России, мне очень приятно.
Месье, вы упомянули, что вы были в Санкт-Петербурге не один раз, на Мойке 12, вы были в этой квартире?
Да, каждый раз. Но вы знаете, каждый раз, что я там нахожусь, у меня мурашки по рукам бегают. Я чувствую, как будто он там. Это очень меня трогает. Чувствуется душа, какая-то душа.
Именно. Поверх времен.
Ну, вот такое знакомство было до Нового года. Ну, в смысле, я их давно, много лет знаю, но я имею в виду вот такая запись. А наши гости здесь, не забывайте писать, кстати, смски +7 925 4 8 94 8 8 495, это телефон прямого эфира, 7373948, и телеграм-канал «Говорит МСК-бот». Наши гости Антонина Михайловна Кузнецова, и мы продолжаем наш разговор. Вы какие-то хотели... Какое-то послесловие, хотя Пушкин – это не послесловие.
Никакого послесловия там не может быть. Все время на многоточии, которое ведет. Безумных лет угасшее веселье, мне тяжело, как смутное похмелье. Но как вино печаль минувших дней в душе моей, чем старее, тем сильней. Мой путь уныл, сулит мне труд и горе, грядущего волнуемое море. Но не хочу, о друге, умирать, я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. И ведаю, мне будут наслажденья меж горестей, заботы, треволненья. Порой опять гармонию пьюсь, над вымыслом слезами обольюсь. И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной. В письме этого же 30-го года он пишет, в одном из писем: «Может быть, это, как говорил Рабле, о рае или вечности. Я в это не верю. В «может быть».
Многоточие.
Ага.
Антонина Михайловна, да. В продолжение, вот, кстати говоря, вам пишут: «Ох, надо, щедро отмерил ваши гости Господь харизмы и таланты, меня еще никто так не впечатлял». Ну, по воздействию...
Спасибо, я еще не начала, можно сказать.
Визит дамы тут упоминается, чаще приглашайте. Да вот уже Антонина Михайловна и пришла. Пушкин говорил на русском не хуже, чем на французском. Прокопа, да. Почему бы нет, естественно.
Да.
Вот. Еще одно многоточие сейчас. Сейчас поймете, почему... А, кстати, телефонный звонок, давайте послушаем. Алло. Опять. Алло.
Добрый день, Ростислав. Слушаю, и вот я задумался, как мало в России для думающего, выдающегося человека изменилось со времен Пушкина. Потому что пока Александр Сергеевич был сам себе хозяин, он мог в любой момент плюнуть на Петербург, уехать, допустим. Был как бы недоступен для всех зинкендорфов. А с Натальей Гончаровой, там, допустим, он всегда уже был как бы под колпаком, уже всегда могли его достать как-то, любым способом. Кто-то заставил задуматься. Спасибо.
И вам спасибо. Очень приятное мнение, я имею в виду.
Да, что... да. Вот слава богу, что у всякого живого человека есть свое мнение.
Ну, Антонина Михайловна, да. Я просто к тому, что сейчас, не бросая Александра Сергеевича тему, да, эту всю большущую, сейчас еще один автор... И человек, которого мы... А вот сейчас услышите стихотворение сначала на английском, а потом на русском. И, между прочим, Александра Сергеевича Пушкина читает Владимир Набоков.
Last love. Love at the closing of our day is apprehensive and very tender. Glow brighter, brighter, farewell rays. Последняя любовь. Love. Ох, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней. Сияй, сияй, прощальный свет любви последней зари вечерней. Полнеба обхватила тень, лишь там на западе брежет сиянье. Помедли, помедли, вечерний день, продлись, продлись очарование. пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежно.
Именно поверх времен.
Ну вот, Набоков.
Я, вы знаете давным-давно, что я люблю Набокова, потому что для меня он...
Он всегда разный, кстати.
Пушкин тоже всегда разный. Подумаешь, от гениев требуется только их дар. Так вот, дар и в Набокове тоже неизмерим. Я вот что хотел сказать. Он, когда делал комментарий, большая книга, комментарий к Евгению Онегину, вот там он довольно долго и подробно аргументированно писал, почему он не мог переводить Пушкина стихами, потому что это нереально. Он говорит, я брался и чувствовал, что я примитивен по сравнению с ним. Что-то, чего-то во мне не хватает, словом, что я не могу глумиться над тем, что... Ну, словом, он любил Пушкина вот безмерно.
Ну, между прочим, как я понимаю, вам удалось заполучить звуковые файлы. Вы меня раскритиковали про слово «файлы», я имею в виду...
Голоса, живые голоса, в пражском вот, центре, да. Слава богу, что они мне дали, и я всех, то есть и Набокова, и всю, всех, кто был там в Праге, и кроме того, все, кто там записывался, они у меня есть, слава богу, я знаю эти голоса.
Я, кстати говоря, вчера только с друзьями разговаривал о Набокове, когда вот думал, надо же с вами обязательно это все обсудить. Мне, вы там были, в Швейцарии, ребята рассказывают, тут только недавно вернулись, в Лис-Монтрё, он же там похоронен и жил в Швейцарии, он, в гостиницу, говорит, приходим. Сидит, единственное, я не спросил, ну, из металла, ну, то ли бронзовый, то ли медный, сидит Набоков нога на ногу.
Нога на ногу, да.
И наши спрашивают у портье, ой, вот на рецепшене, мсье, это кто? Это наш очень почетный посетитель и так далее. Говорит, а вы знаете, откуда он? Ну, наверное, мне кажется, из Америки. И не более того. Тут, говорит, а вы тоже? Я говорю, ребята говорят, нет, мы тоже, мы из России. И он тоже, это Владимир Набоков. Тот сразу про Лолиту, естественно, вспомнил. И потом рассказал, и они пошли на могилу рядышком на кладбище, где эта вот черная плита, Владимир Набоков. Я просто к тому, что вот, как бывает, какие-то вот странные встречи, вот вдруг, ну, стоишь ты, работаешь, наверное, ну, годами, ну, если не годами, какое-то время все-таки, ну, знай хоть, кто это такой рядом с тобой.
А зачем? Он, этот мужчина, живет другой жизнью,
ну, вообще, подумаешь. Да, я что-то об этом не подумал, да. Ну, да. Точно. Слушайте, а этот самое, а какие-то еще вот, вы когда были, вы, ну, я понимаю, что вы когда были в Швейцарии, вот у Набокова, вы там, в общем-то, атмосферу ту впитывали, а у вас было какое-то ощущение, что это все вот одно, какое-то вот, одна не тема, а, может быть, одно пространство какое-то?
Одно пространство, пожалуй, но только не значит одна тема. Это совсем разные вещи, ибо в пространстве могут быть гармонично сосредоточены множество тем, могут на почти скандальном уровне, все зависит от того, что там было. Конечно, Швейцария, ну, там покой такой, гармония и покой. Да, и, кстати, и на кладбище Монтре, где... Они похоронены, они, я имею в виду, Владимир Набоков, ну, и, да, его, там, да. И его жена, которая просила похоронить ее не только в этой могиле, но и в этой... Ну, как это? О, Господи, я от волнения забыла.
Вы имеете в виду Праг, где...
Да, в этой колбе, да.
Это городок Кларанс, да. Хорошо, спасибо вам большое. Сейчас мы, я хочу, во всяком случае, чтобы мы послушали, закончили полчаса Александром Галичем, когда я вернусь, потому что, вот, ну, тоже судьба целая, потому что впервые он был в «Посеве», вот я читаю, просто первая книга его стихов, выпущена издательством «Посев» в 1969 году, а пополненный и исправленный сборник «Поколение обреченных», выпущенный при непосредственном контакте с автором, выдержала с 1972 года эта книга три издания. Я просто вот смотрю, это какой год здесь. 81-й, тоже вот удивительная судьба у Галича тоже. Чем вот «Когда я вернусь».
Песня называется «Когда я вернусь». Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь, и прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо и ладана запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется в сердце мое, когда я вернусь. О, когда я вернусь, когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи, тот старый мотив, тот давнишний, забытый заветы, и я упаду побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, колени твои, когда я вернусь.
Ну вот, Александр Галич, и мы говорим о Набокове, потому что уже не умещаемся по времени. Я имел в виду его «Другие берега», вещи грандиозные, потому что это Вторая мировая война. Мы во второй половине часа, а сейчас, ну уж, вы простите за упрощение, Антонина Михайловна, вы всегда меня ругаете, но я имею в виду, что что вот вы бы хотели сейчас прочитать?
Владимир Набоков. Странствуя, ночуя у чужих, я смотрю на спутников моих, я ловлю их говор тусклый. Роковых я требую примет, кто увидит родину, кто нет, кто умрет в земле нерусской. Если б знать, ведь странникам даны только сны о родине, а сны ничего не переменят. Что таить, случается и мне видеть сны. Счастливые во сне. Я со станции в именье еду, не могу сидеть, стою в тарантасе тряском, узнаю все толчки весенних рытвин, еду с непокрытой головой, белый, как платок твой, и с душой слишком полной для молитвы. Господи, я требую примет, кто увидит родину, кто нет, кто умрет в земле нерусской, если б знать. За годом валит год, даже тем, кто верует и ждет, даже тем бывает грустно. Только сон утешит иногда. Не на области и города, не на волости и села, вся Россия делится на сны, что несчетным странникам даны на чужбине ночью долгой.
Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен. Леонид Варебрус. Имена. Поверх времен.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте всем, кто только что к нам подключился, кто уже провел с нами эти полчаса. Наши гости сегодняшняя народная артистка России Антонина Кузнецова. Напомню, что тут есть, кстати, несколько вопросов еще, Антонина Михайловна. Угу. Сейчас я скажу, только назову, что смски вы можете, уважаемые слушатели, потому что нам интересно, что вы думаете и что собираетесь сказать нам. Плюс 7-925-48-94-8, телеграм-канал «Говорит МСК Болт» и прямой эфир плюс 7-495-73-73-94. И 8. И мы продолжаем говорить о датах нашей истории. Ну, тут я бы сказал, что любопытно, но ремарка такая: вот кто никуда не уехал, тому и переживать тоску по родной земле не надо.
Да, пожалуй, все правильно, да. Но они вынуждены были уехать. Борис Зайцев, в начале 21-го года почти все правление нашего союза было выслано за границу. Автором этой высылки был Троцкий. За нее высланные должны быть ему благодарны. Это дало нам возможность дожить свою жизнь в условиях культуры и свободы. А Бердяеву даже дал возможность получить
на пароходе покататься.
Всемирную известность. Берлин в 20-е годы стал неким литературно-интеллигентским центром России. Туда съехались как-то все. И те, кто были высланы, и добровольно уехавшие Цветаева, Пастернак и Андрей Белый. Обратным путем из Парижа в Россию возвращаясь, в Берлине оказался и Алексей Толстой, впоследствии первый литературный буржуй советской России и литературный крепостной Сталина.
Ну и, кстати говоря, в Берлине и Набоков жил?
Разумеется, 15 лет.
Естественно, да. Он только в 40-м году уже перебравшись.
В 37-м.
Не, я имел в виду другое, что в 40-м году они из Парижа уехали в Америку.
Совершенно верно, это довольно важно. Довольно важно вот почему. В 37-м они вынуждены были уехать из Берлина. Он, аристократ русский, был женат и очень любил всю жизнь эту женщину на еврейке. Им надо было срочно уезжать, потому что иначе, сами знаете, какое будущее их ожидало бы.
Мне это сразу напомнило почему-то из фильма «Чапаев». Говорит, белые придут грабить,
да,
красные придут грабить,
да.
Туда крестьяне попадутся, вот примерно
вот
так же.
Да, да, да.
Давайте тогда сейчас мы еще продолжим разговор о датах в истории. Угу. Прежде чем перейдем к Чеху, мне бы хотелось, чтобы мы действительно потом не скакали галопом по Европам к Владимиру Набокову и вот прекрасной иллюстрации того, что он чувствовал, что он видел «Другие берега», я имею в виду, потому что все-таки действительно годовщина Второй мировой войны, это прямо вот характеристика, мало не покажется.
То есть фрагменты с «Других берегов»? За 15 лет жизни в Берлине я не познакомился близко ни с одним немцем, не прочел ни одного немецкого журнала или газеты, и меня совершенно не беспокоило незнание немецкого языка. Среди немногочисленных и всегда случайных знакомств в Берлине. Я, пожалуй, выделил бы одного немецкого студента, да, его хотела бы удержать моя память. Это был милый, приличный, благополучный молодой человек в очках, изучавший гуманитарные науки в университете. И вот интересно, что бы вы сказали о хобби молодого немца моего улова 30-го года? Он коллекционировал фотографии казней. Уже при второй нашей встрече, а познакомились мы с ним, кажется, потому что я исправлял ему какие-то письма, посылаемые им, его кузине в Америку, и писанные, естественно, по-английски. Так вот, уже при второй нашей встрече он показал мне серию купленных им открыток, изображавших ординарную казнь в Китае. Он с глубоким знанием дела рассказывал о красоте роковой сабли, о той атмосфере полной кооперативности между палачом и пациентом, которая на очень ясном снимке заканчивалась гейзером крови. Небольшое состояние позволяло молодому любителю много разъезжать, но он жаловался, что ему все время как-то не везет. Например, на Балканах он присутствовал при двух или трех ординарных повешениях, а на бульваре Араго, в пленительном Париже, на механической и оказавшейся примитивной гильотинаде. Как-то так все время получалось, что ему было плохо видно, не удавалось ничего интересного снять дорогим аппаратиком, спрятанным в рукаве Макинтоша. Он рассказывал, что недавно, несмотря на сильную простуду, он ездил в Регенсбург, где казнь производилась по старинке, при помощи топора. Он многое рассчитывал много увидеть и получить много удовольствия от этого зрелища. Но оказалось, что дурень ни на что не реагировал. Вероятно, ему дали какое-то наркотическое средство, потому что он только вяло шлепался головой об землю. Мой знакомец Дитрих, так звали этого любимца, любителя, надеялся когда-нибудь посетить Америку, чтобы посмотреть электрокуцию. При нашей третьей и последней встрече, к сожалению, он, не жалуясь, не сетуя, не сердясь, хотя было на что сердиться, а напротив с тихим смирением рассказывал, что недавно провел целую ночь в терпеливом ожидании. Дело в том, что его приятель решил покончить с собой и, зная пристрастие Дитриха, позволил, чтобы Дитрих присутствовал при этом, решил провести этот обряд в присутствии Дитриха, но приятель оказался бесчестным обманщиком, и вместо того, чтобы выстрелить себе в рот, как это было договорено, грубо напился и к утру был в самом наглом настроении, брился и хохотал. Я давно потерял из виду милого Дитриха, но очень ясно представляю себе, как теперь, после войны, он, сидя в каком-нибудь маленьком городке немецком, уцелевшем от бомбежек, среди своих приятелей и друзей, таких же ветеранов гитлеровских походов и опытов, показывает им те абсолютно замечательные фотографии, которые ему удалось, посчастливилось сделать так неожиданно и так дешево за эти годы.
Антонина Кузнецова, Владимир Набоков. Ну и сейчас резко меняем тему, говорим о других датах в истории. 29 января в подмосковном Мелехово праздновали сразу два дня рождения. как-то вот от жизни к смерти. Ну, все как в жизни, собственно. И Антон Павловича, и самого музея. Пока мы связываемся с главным хранителем Мельховского музея Ксенией Чайковской, Антонина Михайловна, я не могу не спросить, вы же много лет были председателем жюри конкурса чтецов именно в Мельхов, вот про критерии. Мне всегда интересно было вот спросить, сейчас только вот стал рассказывать, думаю, ну, надо же, что же я раньше-то не спросил. Вот вы когда сидели, слушали то, что это же профессиональные актеры участвуют, есть какая-то разница между вашим восприятием того, что вот ребята, артисты профессиональные уже читали Чехова, и тем, что вы со студентами когда занимаетесь? Я понимаю, что, может быть, ну вот...
И все-таки это не самое важное.
Ну, понятное дело.
Несмотря на ваш вопрос, в это время моя память и весь организм перенесся туда, в Мелехово, и мне сразу же показалось, что интереснее, чем конкурсы. Там были энное количество лет международные мастер-классы, когда мы, несколько человек, учили... иностранцев, профессиональных актеров, которые приезжали за свой счет со всем энтузиазмом и так далее, приезжали в Мелехово, чтобы погружаться в Чехова и любоваться не только этим пейзажем, но и воздухом чеховского Мелехова. А дело в том, что там настолько радостное, не улыбчивое, но радостный воздух, и все это, вот словно...
Ах, ну да, мой. Здесь чайка в этом доме, вот, тут да, это, тут
да. И сразу воспоминаний много-много. Да, на конкурсе, но на конкурсе я столько лет уже член жюри или председатель жюри разных конкурсов. Это всегда ведь каждому хочется быть лучшим, а значит, это борьба. Не случайно я никогда не была участником конкурса. Нет, потому что это другая психология. Мне всегда, да, мне всегда интересно было вести впереди себя, автора, а не себя. А на мастер-классах они зажигаются от Чехова. Ой, да что там? Словом, нет, поезжайте просто в Мелехово. И там
электричку,
вы... да. Да, да, да. И там вы будете дышать даже в другом ритме, и никому не придет в голову суетиться. Там ничто не располагает к суете. Ну, особенно, и улыбчивое мироощущение.
Особенно и театральная, это Мельховская весна, этот фестиваль. Да, удивительный, да, когда театры со всех регионов
верно.
Приезжают.
Поэтому я не хочу ни на каких мелочах останавливаться. Потому что я сразу, только вы сказали, я сразу погрузилась туда, в это блаженное, улыбчивое настроение.
Ну, правду-то можно сейчас сказать, я имею в виду про себя. Тянул время, потому что мы набирали Ксению Абрамовну, но, к сожалению, телефон не отвечает.
И что?
Ну, она не сможет рассказать.
О чем?
Я ее просил Чайковскую рассказать, что сейчас 80 лет Мельховскому музею так. В эти дни, и день рождения Чехова. Вот как это у них все прошло? Я хотел ее...
Понятия не имею, потому
вы
что...
Вы не поняли, я хотел Ксению Абрамовну набрать, не получается с Мельховым связаться сейчас.
Наоборот, я поняла, что у вас не получается контакта с ней... Но это никак не мешает мне любить Мелехова. Боже мой.
Там, кстати говоря, они школу открыли, ту после реставрации, ту, которую строил еще Антон Павлович, меня там поразило. Вот только-только в прошлом году. Вот там портрет, есть удивительная совершенно работа из букв. Портрет Антона Павловича. Составлен. Угу. Оказывается, по названиям его рассказов. Угу. И вот сначала смотришь, думаешь, ну, Антон Павлович, ну, что-то необычно как-то вот. А потом ближе подходишь, когда смотришь, эти буковки, буковки, буковки. Так что... Угу. Ну, ладно, что продолжим сейчас. Антонина Михайловна, да. Мы упомянули в самом начале нашего разговора о том, что в этом году, как две даты сошлись... как-то вот Странно, у Сергея Есенина, я имею в виду 125 лет со дня рождения и 95 лет, как он ушел. Может быть, вот какие-то слова здесь, и, может быть, про Георгия Иванова, потому что это любопытно достаточно.
Что бы вы хотели, скажите сразу, потому что остается буквально 2 минуты, что ли?
Почему? 10 минут у нас еще
10, время. Это другое дело. Итак, Георгий Иванов.
Что же вы пугаете-то, Таня Михайловна?
Да как же. Не запугать так вроде. Итак, Георгий Иванов, прекрасный автор, который по какой-то непонятной для меня причине стоит во втором эшелоне. Мы просто непростительно богаты. Поэтому таких авторов, как Георгий Иванов, который превосходный поэт, и ну, словом, я не буду дальше ничего такого говорить, все-таки пошли, Есенин. Весной 23-го года, говорит Георгий Иванов, я был в берлинском ресторане Ферстера на Мосштрассе. Окончив обед, я шел к выходу, и вдруг меня окликнули. «По-русски?» От стола, где сидела большая, шумная, веселая компания. Обернувшись, я увидел Есенина. Нет, я не удивился о том, что Есенин со своей Айсидорой в Берлине я слышал несколько дней назад от Горького. Я не встречался с Есениным уже несколько лет. На первый взгляд он совершенно не изменился. Те же васильковые глаза, тот же мальчишеский вид, те же кудри. Он легко, как на пружинах, вскочил, протягивая мне руку. «Здравствуйте! Сколько лет, сколько зим! Вы что же, проездом или эмигрантом заделались, а? Если не торопитесь, выпьем чего-нибудь. Не хотите? Ну, тогда давайте я вас провожу». Швейцар подал ему очень широкое, короткое черное пальто и цилиндр. Поймав мой удивленный взгляд, он ухмыльнулся. «Люблю, знаете, крайности. Либо лапти, либо уж цилиндр и пальмерстон». Он лихо нахлобучил цилиндр на свои кудри. «А помните, как я когда-то у Городецкого в плисовых штанах, подпоясанных золотым ремешком, выступал перед вами? Не забыли? Помните, да?» Есенин смеется. «Ой, умора! На что я тогда был похож? Ряженый, да? Конечно! Конечно, ряженый. Но только и сейчас в Берлине, в этом пальто, которое он почему-то называет пальмерстоном, и в цилиндре у него тоже вид ряженого. И, разумеется, я ничего подобного не говорю ему. Мы идем по тихим улицам Вестена». Есенин, помолчав, продолжает: «А признайтесь, противен я вам был, да, петербуржцам? И вам, и Гумилёву, и этой Осе Ахматовой. А вот Блок меня сразу признал. Ой, как я любил Александра Саныча! Влюблён был в него, первым поэтом его считал. А вот теперь многие, ну, знаете, наверное, Луначарский там, ну и другие, говорят, что я первый поэт. Слыхали, наверное? Не Блок, а я. Как вы находите? Врут, пожалуй, да? Брехня?» Он вдруг останавливается. «А хотите, махнем к нам, Вадлан? Айсидору разбудим, она рада будет. Кофе нам сварит по-турецки. И, правда, и мне с вами будет удобнее, без извинений, без объяснений. Поругался я с ней. Не могу. Ругаемся мы часто, да скверно, это знаю. Не злит она меня. Замечательная баба, умница и знаменитость, не достает чего-то, ну, того, что мы, русские, самым главным душой зовем. Вот не достает в ней. Право, поедем, а? Не хотите? Ну, ладно, как-нибудь в другой раз тогда. Я останавливаюсь у подъезда дома, где ждут меня».
«Как? Уже? А я только это разоткровенничался.
Жаль-жаль,
как говорит заяц в сказках Афанасьева. Ой, все.
все равно. Вот со мной всегда так. И в жизни, и в стихах. Всегда так. Скучно это. Завидует мне. А чему тут завидовать? Когда я так скучаю, и хулиганю я, и пьянствую, все это от скуки. Правильно, я сам себе как-то сказал. Проплясал, проплакал день весенний. Замерла гроза. Скучно мне с тобой, Сергей Есенин, открывать глаза. Ух, это что же скучно. Ну ладно, до свидания. Я уж от скуки этой закачаю сейчас куда-нибудь. Пущу дым коромыслом. Взмах цилиндра, широкая пола Пальмерстона, мелькнувшая в дверцах такси. После этой нашей последней с ним встречи Есенин прожил еще 2 года с небольшим, но испытанного и пережитого им за это время хватило бы другому на целую долгую, бурную и очень несчастную жизнь. Было с ним до 27 декабря 25 года много, много всякого.
Георгий Иванов о Сергее Есенине и Антонина Кузнецова. Антонина Михайловна,
да.
Какие-то время уже
да.
заканчивается, да. как это не печально. Я сидел бы вот так вот и слушал, честно вам скажу.
Так они все неотразимы.
Да, конечно.
Нас, боже мой, Серебряный век. Это взрыв таких талантов и гениев, какие другим странам и не приснятся. Слушай. Да, я не преувеличиваю, в любой другой культуре единовременно, вот, допустим, возникли 5 авторов, все, страна говорит, у нас ренессанс, у нас плюс-минус 20 человек, какие пустяки, вот поэтому мы с ними всегда обращаемся, подумаешь, этого уничтожили, этого выслали, этого, у нас другие найдутся, и ведь это правда, к сожалению.
Нюансы.
И другие находятся.
Я да? читаю здесь. Ваша да? актриса, ваша гостья актриса, причем такая, каких сейчас, мне очень понравилось, не производят.
Угу. Спасибо. Спасибо на добром слове.
Это 2840, последние цифры телефона. Антонина Михайловна, да. а Вертинский вернулся, и мне хочется, чтобы мы Александра Вертинского вспомнили, и как раз мы сегодня много говорили о литературе. Это как бы, ну, все равно театр. Вы же все-таки профессор ГИТИСа, театрального института, и Вертинский за кулисами. А мы с вами, дорогие друзья, встретимся 15 февраля в 16 часов. Удачи во всем, а вам, Антонина Михайловна, спасибо, что вы пришли.
Спасибо за приглашение.
Вы стояли в театре в углу за кулисами, а за вами словами звенят парикмахер-суфлер и актер с актрисами потихоньку ругали меня. Кто-то злобно шипел, молодой да удаленький, вот кто за нас умеет водить. И тогда вы сказали, послушайте, маленькой, можно мне вас тихонько любить? Вот окончен концерт, помню степь белоснежную, на вокзале ваш мягкий поклон. В этот вечер вы были особенно нежною, как лампадка у старых икон.
Леонид
Варебрус. Имена. Поверх времен.